Эпилог. На другое утро, едва проснувшись, я тотчас почувствовал, как все горько и безнадежно. Эдик в одних трусах сидел за столом, подперев руками взлохмаченную голову, а перед ним на листе газеты поблескивали детали разобранного до винтика реморализатора. Сразу было видно, что Эдику тоже гадко и безнадежно. Отшвырнув одеяло, я спустил ноги на пол, вытащил из кармана куртки сигарету и закурил. В других обстоятельствах этот нездоровый поступок вызвал бы немедленную и однозначную реакцию Эдика, не терпевшего расхлябанности и загрязненного воздуха. В других обстоятельствах я и сам бы не решился курить натощак при Эдике. Но сегодня нам было все равно. Мы были разгромлены. Мы висели над пропастью. Во-первых, мы не выспались. Это первое, как выразился бы Модест Матвеевич. До 3 часов ночи мы угрюмо ворочались в постелях, подводя горькие итоги, открывали окна, закрывали окна, пили воду, а я даже кусал подушку. Мало того, что мы оказались бессильны перед этими канализаторами, это было бы еще ничего. В конце концов, нас никто никогда не учил, как с ними обращаться. Были мы еще жидковаты, да и зеленоваты, пожалуй. Мало того, что все надежды получить хотя бы наш черный ящик и нашего говоруна развеялись в дым после вчерашней исторической беседы у подъезда гостиницы. В конце концов, противник обладал таким мощным оружием, как большая круглая печать, и нам нечего было ей противопоставить. Но речь теперь шла о всей нашей дальнейшей судьбе. Исторический разговор у подъезда происходил примерно так. Едва я подогнал запыленную машину к гостинице, как на крыльце возник из ничего непривычно суровый Эдик. «Эдик, простите, Лавр Федотович, не можете ли вы уделить мне несколько минут?» «Лавр Федотович...» Сопит, облизывает комариные волдыри на руке, ждет, пока ему откроют дверцу машины. Хлебоводов сварливо. Прием окончен. Эдик, сдвигая брови. Я хотел выяснить, когда будут исполнены наши заявки. Лавр Федотович, Фарфуркису. Пиво — это от слова «пить». Хлебоводов ревниво. Точно так. Народ любит пиво. Все лезут из машины. Комендант Эдику. Да вы не волнуйтесь, в следующем же году рассмотрим ваши заявочки. Эдик, внезапно осатанев. Я требую прекратить волокиту. Встает в дверях, мешая пройти. Лавр Федотович.
Затруднение. Товарищ Хлебоводов, устраните.
Эдик, зарываясь. Я требую немедленного удовлетворения наших заявок. Я уныло. Да брось ты, безнадюга все это. Комендант испуганно. Христом Богом, Пресвятой Богородице и Тьму Скорпионской молю. Безобразная сцена. Хлебоводов, остановленный Эдиком, измеряет его взглядом с головы до ног. Эдик поспешно сбрасывает излишки ярости в виде маленьких шаровых молний. Вокруг собираются любознательные. Возглас из открытого окна. «Дай ему, чего смотришь? По Локовке!» Фарфуркис что-то торопливо шепчет Лавру Федотовичу. Лавр Федотович.
Есть мнение, что нам надлежит решительнее продвигать нашу талантливую молодежь. Предлагается товарища Привалова утвердить в должности шофера при тройке, а товарища Ампериана назначить в Рио товарища заболевшего Выбегаллы с выплатой ему разницы в окладе. «Товарищ Фарфуркис, подготовьте проект приказа, копию вниз».
Идет на Эдика. Врожденная вежливость Эдика берет верх над всем прочим. Он уступает дорогу и даже открывает дверь перед пожилым человеком. Я ошеломлен, плохо вижу и плохо слышу. Комендант, радостно пожимая мне руки. «С повышением вас, товарищ Привалов, вот все и уладилось».
Лавр Федотович... задержавшись в дверях. «Товарищ Зубо!»
Комендант. «Слушаю». Лавр Федотович шутит.
«Была вам товарищ Зуба, сегодня баня, так сходите вы теперь сегодня в баню. Жуткий хохот удаляющейся тройки. Занавес.
Вспомнив эту сцену, вспомнив, что отныне и надолго мне суждено быть шофером при тройке, я раздавил окурок и прохрипел. Надо удирать.
Нельзя, сказал Эдик. Позор.
А оставаться не позор?
Позор, согласился Эдик. Но мы разведчики. Нас никто пока не освобождал от наших обязанностей. Надо стерпеть нестерпимое. Надо, Саша. Надо умыться, одеться и идти на заседание.
Я застонал, но не нашел, что возразить. Мы умылись и оделись, мы даже позавтракали. Мы вышли в город, где все люди были заняты полезным, нужным делом. Мы угрюмо молчали, мы были жалки. У входа в колонию на меня вдруг напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Эдик выхватил рубль, но это не произвело обычного действия. Материальные блага старикашку больше не интересовали, он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план такой работы, рассчитанный на время его старикашки учебы в аспирантуре. Через 5 минут беседы свет окончательно стал мраком перед моими глазами. Горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. В отчаянии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Старик слушал меня, раскрыв рот, и впитывал каждый звук. По-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Как опытный провокатор, я спросил, достаточно ли сложной машиной является агрегат Машкина. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, сам не понимает, что там и к чему. «Прекрасно», — сказал я. «Известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам пока не нужно, а вот обучить агрегат Машкина печатать тексты самостоятельно без человека-посредника мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки. Метод Монте-Карло», — вставил слегка оживляясь Эдик. «Да, именно Монте-Карло. Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брэма. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать.
«Думатель будет думать», — вставил Эдик.
«Да, именно думать. И таким образом агрегат станет у нас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он начнет печатать сам. Вот вам рубль подъемных и ступайте в библиотеку за Брэмом». Эдельвейс поскакал в библиотеку, а мы, несколько ободренные этой маленькой победой над местными стихиями, первой нашей победой на 76-м этаже, пошли своей дорогой, радуясь, что с Эдельвейсом теперь покончено навсегда, что настырный старик не будет теперь путаться под ногами и мучить меня своей глупостью, а будет мирно сидеть себе за ремингтоном, колотить по клавишам и, высунув язык, срисовывать латинские буквы. Он будет долго колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Брэмом, то возьмем для разгона 30 томов Чарльза Диккенса, а там, даст бог, примемся и за 90-томное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями. Когда мы вошли в комнату заседаний, комендант что-то читал вслух, а канализаторы вкупе с Выбегаллой слушали и кивали. Мы тихонько сели на свои места, взяли себя в руки и тоже стали слушать. Некоторое время мы ничего не понимали, да и не старались понять, но довольно скоро, само собой, выяснилось, что тройка занята сегодня разбором жалоб, заявлений и информационных сообщений от населения. Федя раньше рассказывал нам, что такое мероприятие проводится еженедельно.